Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Ольга Гаврилова, обозреватели на радио «Спутник». Сегодня 12 ноября. Это день борьбы с пневмонией, который ежегодно отмечается с 2009 года. Понятно, что в нынешнем 2020-м на фоне эпидемии коронавируса эффективное лечение заболеваний легких приобретает дополнительное, особое значение. Потому что именно пневмония является одним из самых тяжелых осложнений при заболевании COVID-19. А в самом начале распространения коронавирусной инфекции мы помним вот эту формулировку, которая появляется, кстати, раз примерно 8-9 лет. Атипичная пневмония. Атипичная пневмония, которая потом выясняет, что это другое заболевание, а, собственно, сама пневмония является следствием. Ну что, о воспалении легких, о борьбе с легочными...
Но эта пневмония тоже, в общем-то, следствие коронавируса.
А я только что об этом сказал, ты выходила в этот момент.
Я просто увлеклась, я читала, как лечить новую пневмонию, потому что оказывается, ну не оказывается, а все мы об этом знаем, что нет настоящих антивирусных препаратов, которые вот специально созданы против этого коронавируса.
Ну, верно. Так и с пневмонией возникают всякого рода сложности, потому что микробы и бактерии, которые...
Пневмония
собственно...
разная. Бактериальная есть вирусная пневмония. Бактериальная,
хорошо,
в принципе, лечится антибиотиками,
поговорим.
А вирусная нет.
Вот если бы ты дослушала меня, то услышала бы, что... или поняла бы, что я хотел сказать, собственно, да. Вот те самые бактерии и микробы привыкают к антибиотикам и становятся неэффективными в борьбе с пневмонией. Это тоже одна из серьезнейших проблем.
Я об этом говорила, просто от вирусной не помогают антибиотики.
Да.
Их вообще не надо принимать категорически.
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра, лидер медицины Евгений Тимаков с нами на прямой связи. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим о масштабах проблемы. Я вот для себя с удивлением обнаружил, что, собственно, воспаление легких является причиной смерти 15% детей ежегодно в мире. В общем, в первую очередь это, конечно, страшно именно для детей. Понятно, что и для пожилых людей, и для людей там с сопутствующими заболеваниями, но насколько я понимаю, именно для детей это заболевание является наиболее опасным.
Ну, на самом деле, пневмония – это опасно для всех, да. Как говорите, здесь сегодня день празднования всемирной пневмонии, но в кавычках, как бы поздравляю с праздником, потому что в этом году... Печально, но он удался, да, потому что пневмонии в этом году гораздо больше, к сожалению. И я бы сказал так, что ежегодно 17-20 миллионов людей по всему миру болеют пневмонией. И летальность не только среди детей, если брать общую летальность, это будет 8-9%, то есть от пневмонии это большая летальность. То есть каждый, считайте, почти 10-15 человек при пневмонии заканчивает жизнь летальным исходом. Да? Это очень серьезное заболевание, особенно если мы не знаем, как его лечить.
Вот.
Я про коронавирусную инфекцию. И для детей оно в разы тяжелее протекает, чем для взрослых, это пневмония. Почему? Да потому что у детишек специфическое строение легочной ткани само по себе. Да? То есть пневмония – это воспаление легочной ткани, да, нижних отделов, воспаление альвеол. И оно бывает разное. Бывает бактериальное, бывает вирусная пневмония, да, бывают различные иммунные вопросы, аутоиммунные. Но основные пневмонии, которые вызывают летальные исходы, это бактериальные пневмонии, которые, к счастью, мы знаем, как лечить.
Как лечить? Антибиотиками, да, правильно?
Именно бактериальные пневмонии.
Бактериальную, да.
Слушайте, если мы понимаем, Евгений Юрьевич, если вы понимаете, то откуда же такая высокая смертность? 8-9 у взрослых или 15 у детей?
Вы знаете, здесь вопрос такой, что, во-первых, когда обратились, как быстро обратились к врачу за лечением, это первое, да, насколько бактерии уже успели поразить легочное дерево и альвеолярную ткань. Потому что если уже идут деструктивные процессы... Кстати, в последнее время пневмонии у детей значительно меньше стало. После того, как начали вводить массовую вакцинацию от пневмококковой инфекции, а пневмокок – это один из видов агрессивного стрептококка, который разрушает и съедает легкие. Причем съедает так, что легочная ткань поражается огромные участки, вызывая большие гнойные вот эти процессы расплавления легочной ткани. Вот после того, как начали активно вакцинировать от пневмококковой инфекции детей сейчас с рождения вакцинируют. Есть вакцины, которые эффективны, вырабатывают длительный иммунитет и стойкий хороший иммунитет. В разы снизилась заболеваемость вот этими серьезными бактериальными пневмониями. На 70% уменьшилось количество вот этих вот иммунобактериальных.
А вот вы сказали, что стало больше пневмоний, наверное, имели в виду вирусных, да? Это связано как раз с коронавирусом. Вот часто приходится слышать, что не коронавирус страшно, а вот страшна порожденная им пневмония. Вот как на самом деле?
Вот на самом деле в этом году рост пневмонии как бы зашкаливает, да, потому что коронавирусная инфекция вызывает специфическую вирусную пневмонию, почему-то называется атипичной, атипичной, потому что нетипичные бактерии как бы вызывают воспаление легочной ткани, да, но атипичную пневмонию мы можем называть и пневмонию от внутриклеточных инфекций, потому что есть микоплазмы, хламидии, к примеру, они тоже вызывают нетипичную бактериальную пневмонию, так называемую атипичную. Ну, привыкли к этому слову, атипичная пневмония с первого SARS еще как-то пошла. То есть это пневмония вызвана не бактериями, а вирусами, которые имеют в основе своей не разрушение легочной ткани после гнойных воспалительных процессов, а не функционирование легочной ткани и воспалительный процесс, не связанный с гноем, скажем так. То есть мы не можем воздействовать на бактерии, чтобы их убрать, чтобы восстановить легкие, потому что идут другие процессы. Вот эти другие процессы у каждой инфекции, у каждого вируса, они свои специфичные. И коронавирус паразит такой в этом году. Почему, говорю, с прискорбием могу сказать, потому что день пневмонии, да, с прискорбием, потому что большинство людей, которые заболевают коронавирусной инфекцией, а это больше 70%, даже в легкой форме, даже в бессимптомной форме, имеют ту или иную степень поражения легочной ткани при коронавирусной инфекции. То есть пневмония развивается почти у всех.
У большинства. Док, вот знаете, еще интересно поговорить. Ну, во-первых, еще раз давайте разберемся. Мы поговорили, какие бывают пневмонии, но да, при коронавирусе это осложнение, это следствие, значит, что ты подцепил.
Это проявление инфекции.
А, это...
Осложнение, знаете, да. Осложнение, это если вот течет вирусный процесс обычного РВИ, да?
Да.
И в большинстве случаев РВИ протекает с насморком, с болью горла, ну, с катаральными явлениями называется это. А тут на тебе и пошла пневмония. То есть 10% от РУИ пошли пневмонии. Это осложнение. А когда, извините, проявление больше 70%, это уже симптомы болезни. Да. Это ее.
То есть это сама болезнь. Я просто хотел, собственно, вот об осложнениях и последствиях поговорить. Я, будучи маленьким ребенком в грудном возрасте, переболел воспалением легких. И, насколько я понимаю, ну, там врачи, да, сказали, что мой нынешний ревматизм, это является, собственно, осложнением вот этого заболевания, что я в детстве переболел пневмонией, да, и теперь у меня до сих пор там болят суставы, например, да, в ногах, колено и так далее. Всегда ли после пневмонии возникает осложнение или нет? И от чего это зависит?
Ну, мы с вами обсуждаем как раз ту самую известную пневмонию.
Обычную, скажем так, да?
Потому что осложнение сустава дает стрептококковая инфекция, которая поражает и легкие, и сердце, да, и суставы также. Неправильное лечение бактериальной пневмонии может привести к осложнению. То есть здесь должны быть назначены правильные антибиотики на правильный курс и правильно подобрана терапия на конкретно непосредственный вот этот воспалительный очаг. Это лечится. Понимаете, если бактериальная пневмония дает осложнение в будущем, это чаще всего неправильное лечение бактериальной пневмонии в настоящем. Uh-huh. Поэтому бактериальная пневмония, понимаете, мы знаем, как лечить. От них есть прививки, еще раз говорю, от пневмокока. Можно вовремя поймать. Бактериальные пневмонии выслушиваются, в отличие от вирусных. Вирусную пневмонию...
Выслушивается, вы имеете в виду при диагностике, диагностируется, да? Или что выслушивается?
Фендоскоп, да, я аускультативно, мы можем...
А часто она, кстати, протекает и бессимптомно, да, и об этом то же самое происходит и вот с новой коронавирусной пневмонией, это правильно?
Протекает пневмония, бессимптомно протекать не будет. Реальная пневмония протекает с определенными проявлениями. Там точно есть кашель. Почти во всех случаях, где больше 90% температурной реакции. Есть, конечно, бестемпературная пневмония, но в основном есть температурная реакция. Мы ухом выслушиваем очаг бактериального воспаления, потому что они обычно локальные какие-то, да, и они поражают определенные доли легкого, и мы можем ухом выслушать эти доли легкого. Мы можем проперкутировать, да, простучать пальчиками. Мы можем сделать рентген и видим локальный определенный очаг вот этой самой
пневмонии. То есть ее легче диагностировать, получается, да?
Да. реально пневмонию диагностировать легче и лечить легче, потому что можем ее продиагностировать. Вирусная пневмония, к сожалению, особенно коронавирусная инфекция, дает такие пневмонии, которые могут не выслушиваться. Потому что на начальных этапах поражение идет диффузное легких, обычно на периферических отделах. На КТ мы видим изменения специфические, так называемые, по типу матового стекла, то есть не очаги какие-то вот этого вот гнойных процессов, а диффузные поражения.
Вы расшифровываете, не все там, но диффузные, вот что это значит, чтобы было нам всем понятно?
Ну, слово диффузные, наверное, более-менее понятно. Это значит то, что поражается вокруг почти вся ткань легких, а не какие-то локальные вот эти изменения есть.
Да, и в этом.
Вот.
И в этом.
Действительно, вот при ковид практически всегда пневмония двусторонняя или нет?
Да, при вирусных пневмониях как раз именно процесс чаще всего двусторонний, потому что вирусная инфекция, она поражает более-менее симметричные очаги. Они могут быть больше и меньше, то есть с одного легкого больше, с другого легкого меньше, но в основном это симметричное поражение легких. И еще раз говорю, очень тяжело выслушивать, особенно на ранних этапах, эти пневмонии. Поэтому вирусная пневмония диагностируется по ощущениям, по состоянию пациента. И по определенному, люди могут сделать определенные свои тесты на коронавирусную инфекцию, функциональные тесты, и посмотреть, есть ли у них поражение легких теоретически. А подтверждается официально КТ, это, да? КТ, как с компьютерным томографом.
Ну вот это, собственно, тоже одна из таких дополнительных сложностей, потому что КТ не всегда доступен. И нужно там стоять в очереди, например, ждать. Ну, стоять имеется в виду, находиться в состоянии очереди. Иногда это может занимать там до 2 недель и так далее, если хочешь бесплатно. И даже платно сделать КТ тоже бывает сложно. Насколько здесь критично время, док? Вот скажите, пожалуйста.
При коронавирусе критично нарастание симптомов и симптоматики. Давайте так разберемся. Да? Во-первых, коронавирусная инфекция, как говорю, у большинства вызывает пневмонию. Но это не означает, что всем нужно лечиться антибиотиками и лечить эту пневмонию. Она проходит самостоятельно тоже в большинстве случаев. Где-то изменения более стойкие. До этого мы говорили, с весной обсуждали пневмонию коронавирусную, боялись, что будут стойкие фиброзы, изменения со стороны легких, то есть фиброзы, когда ткань уплотняется, легочные больше не участвуют в работе, и стойкие будут изменения. Но в итоге мы видим в динамике, к счастью, то, что через полгода эти изменения уходят, то есть легкие восстанавливаются, что очень неплохо, да, для перспективы.
Да.
Вот, что может...
Это все, вот процесс восстановления, скорость этого восстановления индивидуально зависит, ну, там, от человека, от его иммунитета, от способности, там, от его тканей, в каком они состоянии находятся, или от выбранной системы лечения?
Здесь в совокупности все влияет, потому что это влияют и способы профилактики осложнений, да, то есть как, насколько вовремя назначены препараты, которые улучшают кровоток, улучшают структуру легких, улучшают отхождение мокроты из легких. Это тоже влияет. Влияет, на какой стадии пациент обратился к врачу, потому что если запущенный процесс, естественно, дольше будет реабилитация, восстановление. Влияет состояние соединительной ткани самого человека, иммунитет человека, естественно, влияет. Влияет вообще склонность организма к восстановлению, так называемой репарации, да, то есть насколько он активен, и, естественно, это зависит от возраста. Поэтому у детей в молодом возрасте процессы менее стойкие, чем у пожилых и чем у людей, имеющих хронические заболевания. Давайте все-таки, наверное, по поводу коронавирусной инфекции. Я бы хотел, чтобы было понимание у слушателей, как она протекает, чтобы они могли отдифференцировать сами пневмонии, потому что врача сейчас вызвать тяжело. В данный момент загрузка идет огромная, да, вы говорите, КТ сделать на самом деле тоже тяжело, а обратиться-то нужно как раз вовремя, чтобы не было вот этих самых осложнений от коронавируса.
Давайте, инфекции, пожалуйста, вот это будет правильно. Да, пожалуйста, Евгений Юрьевич.
Да, я думаю, здесь нужно просто понимать сам процесс, который происходит. Да, коронавирусная инфекция – это инфекция поганенькая, я бы сказал так, бьет из-под тишка. Во-первых, для того, чтобы заразиться, нужна большая вирусная нагрузка. Мимолетом, проходя на улице мимо человека, который болит коронавирусом, если он чихнул, мы пойдем мимо, большинство вообще не заразится, это больше 90%. Это инфекция все-таки тусовочная, то есть инфекция закрытых помещений, длительного контакта и закрытых закупоренных маршруток. Да, то там действительно люди заражаются. Поэтому маски помогают снизить вирусную нагрузку. Это первое. Вы знаете, это самое простое, чем можно защититься, чтобы не заболеть. Но если вдруг мы заболели, Эта поганенькая инфекция как делает, в большинстве случаев как себя ведет? Она бьет по температуре 37,5-37,7, день-два. Человек как бы, ну, вроде, ну, ОРВИ, ОРВИ, все прошло, никаких типичных симптомов, как все говорят, там, снижение обоняния и так далее, и так далее, то, что все ждут, этого нет сразу. Дальше все нормально, все хорошо, но небольшая слабость остается, температура нормализуется более-менее, и пошло, вроде как все хорошо, человек пошел ходить дальше гулять, расслабился, и коронавирус имеет волнообразное течение. Дней через 3-7, у кого как индивидуально, нарастает слабость и появляется повторный подъем температуры, который уже может длиться от недели до 2-3 недель, у всех по-разному. И вот в это время, в начале, если коронавирус размножался в носоглотке, и мы можем мазками его подтвердить, и вот эти первые недели, когда он как в носоглотке, мазками подтвердить его наличие, дальше уже, когда повторная волна идет коронавируса, говорят, тесты неинформативны. Они неинформативны. Они уже берутся, когда вирус ушел дальше. Вирус ушел дальше в легкие. И вот на 7-10 день болезни от первой температуры появляются те самые противные симптомы, за которыми нужно смотреть и которые нужно иметь в виду. Что это за симптомы? Во-первых, нарастает слабость. Человек может сделать дома определенные тесты, посмотреть, есть ли у него вообще поражение легких и начинается ли какая-то пневмония. До КТ дойти действительно тяжело и далеко.
Ну вот что это вы имеете в виду задержка дыхания, да? Вот одна из самых распространенных таких версий бытовых. Нужно задержать дыхание на 20 секунд.
Да, задержка дыхания, но я больше люблю все-таки физические нагрузки. Ага. Потому что когда требуется организму большее количество кислорода, да, легкие не справляются при вирусных пневмониях. Из-за того, что, как я говорил, диффузно, расширенное поражение легких идет вот этих мелких альвеол, и они не теряют свою функцию, а теряют не свою функцию из-за того, что разрушается там вещество, которое поддерживает структуру легких, сурфактант называется, оно разрушается. Плюс там начинает откладываться железо в легкие, и появляются микротромбы различные, которые напрочь отключают альвеолы, вот эти частички легких, от процесса дыхания. Так вот, если буквально подняться на один этаж, всего лишь вверх по лестнице, на один этаж человека...
Да, и жуткая одышка начинается. Я просто знаю по своему родственнику.
Вот, начинается ужасная одышка, нехватка кислорода. Если до этого человек в спокойном состоянии ходил, нормально поднимался на 5-6 этаж, то подъем даже на пол этажа на несколько ступенек вызывает тяжелую слабость и одышку. Вот это уже симптом как раз вирусной пневмонии. За этим нужно реально смотреть. И дальше мы смотрим на следующий день. Если симптомы увеличиваются за день, за два значительно, то это повод госпитализации. Потому что значит идет поражение, нарастание поражения легочной ткани. Если же состояние стабильное, то можно, в принципе, лечиться на дому, если не выражена одышка. При этом, естественно, вызвать, и, понятное дело, мы вызываем врача и проверяем сатурацию кислорода, так называемый, да, когда приборами, оксиметр называется, пусть оксиметр ставится на пальчик, и меряется количество кислорода, которое в крови. Вот до 95, если кислород, да, то можно лечиться дома. Если же дальше сатурация кислорода снижается, то решается вопрос, опять же, о госпитализации, потому что человеку нужно наблюдение. Почему наблюдение? В большинстве случаев, к счастью, все проходит самостоятельно. На фоне препаратов, еще раз, которые улучшают кровоток, которые профилактику делают легких тромбозов различных, которые выводят мокроту, восстанавливают сурфактант и так далее, и так далее. Плюс подключается антибактериальная терапия. Но если вдруг резко будет ухудшение состояния, это бывает при коронавирусе, почему, говорю, подлый вирус? Да потому что за день, за два настолько может ухудшить состояние человека, что требуется кислородная поддержка и кислородная терапия.
Вот иногда, собственно, эти два дня-то становятся критичными. Не то, ни в коей степени, да, абсолютно важные и правильные советы от нашего специалиста, от Евгения Юрьевича Тимакова. Но смотрите, знаете, о чем я подумал? О психосоматике в первую очередь, и в том числе, что касается одышки. Одышка может появляться в том числе при тревожности. Мы все сейчас находимся в этом тревожном состоянии и очень тщательно и внимательно прислушиваемся к своему организму, к внутреннему состоянию. А тут ли у нас не болит?
Так. Но она не такой силы, Леш, все-таки, это
запах,
одышка.
Вот, собственно, да, вот тут нужно понять этот критерий.
Ты задыхаешься просто, понимаешь?
Сегодня с тобой с утра говорили, да, про там нос у тебя чует или не чует?
Да, есть обоняние или нет?
Запах туалетной воды или чего угодно, да? А вот, собственно, степень этой одышки. Когда мы говорим, вот Оля говоришь, она действительно такая, но совсем не бывает, тяжелая форма одышки. Или когда ты там, ну, просто учащенно дышишь, это тоже может являться показателем.
Одно учащенное дыхание показателем являться не будет, потому что учащенное дыхание может быть действительно быть признаком психосоматики. Да, увеличение частоты дыхания больше 22 у взрослого человека – это показание к тому, что может быть развиваться пневмония. Это действительно так. Но при коронавирусной инфекции дополнительно страдают ощущения человека, там реальная усталость, потливость, и одышка такая, что действительно тяжело ходить. Извините за выражение, тяжело дойти до кухни или до санузла для того, чтобы сделать какие-то физические свои манипуляции. Да? Воду не попьешь, никуда не пойдешь. Более того, человек в кровати, когда лежит, поднимает вынужденное положение. Это не связано с психосоматикой, с тем, что он ложится на больное легкое чаще всего, для того, чтобы было легче дышать. Или лежа на животе, ему тоже легче становится дышать. Эти симптомы говорят, на самом деле, уже поражение легких больше 50%. И то, что требуется интенсивная терапия, интенсивное лечение. И психосоматика спровоцирует все-таки такую, знаете, серьезную одышку и усталость при маленькой нагрузке, это очень тяжело. Она будет,
конечно.
Психосоматика, скажем, если у курящих людей, да, вот эта одышка, например, может ведь как-то более активно проявляться, да, более тяжело. Ну, допустим, там, не буду называть уж, кто курит, кто не курит, но вот
Курение вредно, давай скажем,
до метро там быстрым шагом проходишься, потом приходится стоять несколько минут, в общем-то, приходить в себя.
Но здесь и люди с хроническими заболеваниями тоже имеют одышку, да, сердечно-сосудистые заболевания имеют одышку, и люди с полнотой имеют одышку. Я говорю о одышке, отличной от обычного своего состояния. Человек же знает, когда у него появляется одышка, при каком подъеме там на этаж, при какой физической нагрузке, при сколько он шагов пройдет, и у него появляется одышка в норме, да, то есть он понимает свое состояние, и тут на тебе, бах, у него нагрузка в 5 раз меньше, а одышка в 2 раза больше. Да?
Евгений Юрьевич, это уже... хорошо, понятно. То есть одышка должна быть не тип, ну, атипичная, в том смысле, что вы как-то... понимаете, да, когда вы там, простите мне, запыхались, да, поднимаясь там на 5-й этаж и так далее. А здесь это все должно быть гораздо учащеннее, сильнее и при меньшей нагрузке. Евгений Юрьевич, не могу тоже не спросить вас об этом мифе, который по-прежнему существует, несмотря на предупреждение там и такое широкое обсуждение этой темы врачами, пульмонологами, что якобы курение предотвращает заболевание...
Защищает от коронавируса.
Да. Вот давайте на эту тему тоже поговорим.
Да, и врачи об этом говорили многие, кстати, признавались в том, что вот среди пациентов, которые лежат в стационаре, да, из, скажем, курящих там 70%, нет, 30%, а не курящих 70%. И как раз в тяжелой форме переносят заболевание именно вот те 30%.
Кто не курит? Или кто курит?
Кто не курит, в тяжелой форме переносит.
Ну, по поводу мифа я бы, наверное, конечно, вас не порадовал бы, потому что у меня по практике, честно говоря, тоже анализируя ситуацию, на удивление, несмотря на то, что курение вредно, вызывает раковые заболевания, да, вызывает определенный процесс в организме, хронические заболевания легких, обструктивные, и там вообще меняет полностью всю структуру легких, да, вот, несмотря на то, что сигареты вредны при коронавирусной инфекции, они... К сожалению, действительно, процент людей, которые заболевают коронавирусом в тяжелой форме, среди некурящих гораздо больше, чем с курящими. Это связано с тем, что сигареты убивают рецепторы, и чувствительность рецепторов в легких, то есть они уничтожают слизистый слой, уничтожают саму структуру.
Тот самый слой, который как бы принимает этот коронавирус, да? То есть ему просто нет этой почвы.
Уцепиться не за что, да?
Да, нет рецепторов, к которым присоединяется коронавирусная инфекция в легких. Но при этом у этих пациентов чаще страдают другие органы. У них страдают чаще почки, кишечник, нервная система. Поэтому здесь, понимаете, если коронавирус не сел на легкие, он садится на другие. Да, пневмонии у них действительно меньше. Но это не означает, что они не имеют других осложнений, не болеют тяжелее по другим органам.
Да, да, Евгений Юрьевич, а что вы скажете вот по поводу точности тестов? Нам говорят, что она составляет 95%, однако реальность вот показывает, что порой диагноз подтверждается уже после смерти пациента, либо, скажем, вот на второй-третий такой тест, сделанный после появления уже первых симптомов болезни.
С тестами тесты действительно точно стоят. Но если мы говорим с вами про ПЦР, ведь, да, диагноз,
ПЦР, который... Ну и тесты на антитела тоже, в общем-то, бывают и ложноположительные, и ложноотрицательные.
Да, я понял, разная специфика немножко. Специфичность и чувствительность тестов, которые делаются на ПЦР-диагностику, они, я бы сказал, 99%. То есть у них очень большая специфичность, чувствительность. Проблема в другом. Проблема в том, что во многих местах, в большинстве случаев, к сожалению, то, что я сейчас встречался за эти полгода, и сам ходил сдавать тесты, берут тесты неправильно. Даже мне брали неправильно, хотя я возмущался. Нам сказали, нас приказ лаборатории брать так. Да? То есть мне взяли, помазали с языка, образно говоря, и взяли тест. Вот вам и тест ПЦР. Да?
Слюну тест взяли, да, не мазок, а слюну. Евгений Юрьевич, мы к этой теме вернемся и начнем с нее сразу после выпуска новостей. Напомню, сегодня Всемирный день борьбы с пневмонией. На связи с студией «Радио Спутник» врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Сейчас новости, после чего продолжим.